Светлый вечер. На радио Вера.
Добрый светлый вечер. Сегодня в студии Константин Мацан
и Анна Леонтьева.
У нас в гостях писатель, поэт, профессор Японского университета в городе Тояма Вячеслав Казакевич.
Добрый
вечер.
Добрый вечер. Я хотела сразу сказать нашим слушателям, что эта встреча сегодня в редакции, она совершенно историческая, потому что Вячеслав Казакевич с 93-го года живет, работает и творит в Японии, и сейчас приехал, как он считает, в Россию последний раз.
Возможно. Никогда не надо говорить «последний раз».
Ну, наверное, да. Во всяком случае, вот для нас это очень большая радость и
почему
гордость.
Почему последний раз?
Ну, наверное, потому что с каждым годом все труднее все-таки осуществлять такие долгие путешествия, вот. И с каждым годом я все больше дорожу временем, которое можно не выступать, не гулять по московским набережным, хотя это прекрасное занятие, а писать, какие-то делать новые вещи.
Вячеслав, поскольку в этот вечер мы разговариваем о семье, вот, то я, наверное, начну с такого вопроса.
Да.
Вы приехали с женой в Японию.
Да.
И сразу или через какое-то время разъехались и стали работать в разных городах.
Да, вначале мы 4 года жили в Осака. Там наш сын пошел в японскую школу. Я преподавал в университете иностранных языков, а жена первое время преподавала в обществе «Япония. Страны Евразии». Но через 4 года мой контракт кончился, и я выиграл новый конкурс в университет Тояма. Это северное побережье Японии. И уехал туда. И после этого 15 лет мы жили вот... В этот же год сын поступил в университет и уехал в Токио, поэтому как бы наша семья разбрелась по всей Японии в разные стороны.
Семья образовала такой японский треугольник.
Ну, хорошо, что не бермудский.
А что вы преподавали в Японии?
В Японии я читал лекции по русской литературе, по русской поэзии.
Японским студентам.
Японским студентам. И, в общем-то, университет Тояма, об этом знают все японские русисты. Единственное место, где читались лекции на русском языке. Даже в Токийском университете студентам никто на русском языке лекции не читает. Они их просто не понимают. А в Тояма университете, ну, я построил преподавание так, чтобы с первого курса цель была такая, чтобы к третьему курсу они понимали лекции на русском языке.
А это кто, студенты-слависты, русисты?
Да, это студенты русского отделения. Конечно, не все студенты, это студенты только русского отделения.
Ну вот мы сегодня говорим о семье, но я не могу в рамках даже, может быть, этой темы вопрос не задать такой в чем-то культурологический.
Да.
Вообще о связях японской культуры с русской можно говорить часами.
Да.
Потому что, ну, мы знаем экранизации романа «Идиот» Достоевского японскими,
да,
режиссерами. Мы знаем про Николая Японского, равноапостольного, который,
да,
принес туда, в страну восходящего солнца, русскую православную культуру.
Да.
Насколько вы с этим соприкасались, это видели, насколько и вправду у японцев, как говорят, как считается, есть какое-то особое отношение, особая предрасположенность к изучению русской культуры и, в частности, ее православных корней, видение этих корней.
Ну, я хочу сказать, что я не могу говорить обо всех японцах, потому что я могу говорить только о студентах русского отделения. Все-таки это особый такой сорт японцев. Но могу вам сказать, вот в моем университете преподавали русские, английский, немецкий, корейский и китайский. Несколько языков. И, в общем-то, могу сказать, что большинство иностранных профессоров завидовали мне. Потому что, например, на английский студенты поступают ради бизнеса. После этого с английским языком они ищут работу в каких-то фирмах, которые торгуют с Америкой и так далее. Китайский ради бизнеса. На русский. Никакого бизнеса. К сожалению, с Россией очень маленькие торговые связи, поэтому на русский язык Совершенно...
Для души.
Да, нет, не для души, совершенно другая мотивация. То есть приходится студент, почему вы... Я всегда спрашиваю, почему вы поступили на русское отделение? Я люблю Достоевского.
Потрясающе.
Почему вы поступили на русское отделение? Я люблю Толстого. Почему вы поступили на... Я люблю Чайковского. И так далее. Это совершенно редкие люди. Вот. Иногда, как и русские, мало приспособленные к реальной такой вот бизнес-жизни.
Слушайте, ну я, наверное, верну разговор в русло семьи. И знаете, Вячеслав, я когда в юности смотрела такие западные фильмы, как вот, знаете, такая трагедия у героев, вот он работает в другом городе, и вот они разъезжаются, несмотря на то, что у них огромная любовь, и они все равно вынуждены, ну как, они прощаются. Я думаю, какая глупость, ведь любовь — это же самое главное. Куда же она поехала-то в другой город? Ей предложили хорошую работу, видите ли. Она, видите ли, начала как-то самореализовываться. А у вас такая вот русская семья, которая тоже пошла по этому западному сценарию.
Да, да. Ну, я хочу сказать, что на Западе жить и вот так это сохранять все русские обыкновения, привычки очень трудно. В Японии никто от работы не отказывается. Вот, и, ну, профессорский пост в другом университете, ну, это вообще невозможно. Масса... Огромное количество японцев, семьи живут в разных городах, поэтому мы не были каким-то исключением. Это обычное совершенно дело. Нам нужно было платить за обучение сына. Он поступил в хороший частный университет в Токийске. И могу вам сказать, что 4 года, что он учился в университете, а потом еще 2 года он учился в бизнес-школе при этом университете, 6 лет. Практически мы жили на одну зарплату, потому что вторая зарплата полностью уходила на его обучение. Образование в Японии, хорошее образование, очень дорого. Поэтому выбора не было просто.
Вячеслав, а чуть-чуть отмотать назад. Почему вы попали в Японию? Как вы на это решились?
Да, в Японию мы попали совершенно случайно. Моя жена преподавала в МГУ на кафедре «Русский как иностранный». И ее послали просто в командировку на 2 года в Японии. Но в это время, это был 93-й год, все стремительно менялось и в России, и в Японии. Поэтому вот эта командировка, вы видите, она задержалась на многие-многие годы. Через несколько месяцев после этого она прислала нам приглашение. Мы могли поехать уже сразу как dependent, вот, ну, виза, по которой можно было работать. Но я отказался от этой визы. Я взял туристическую визу, потому что я думал, а смогу я там писать? Смогу я там делать то, что я хочу делать? Вот. Поэтому вот прилетели мы с сыном с туристической визой. И когда в первый же день, когда мы еще мчались над этими горными зелеными реками, видели все эти иероглифы, которые как пауки ползут там по белым полотнищам, я сразу почувствовал, я смогу здесь писать. Поэтому через несколько месяцев мы выехали для изменения визы в Южную Корею, в Сеул. За 2 недели оформили новую визу и вернулись уже в Японию, чтобы искать работу.
Ну вот мы говорим сегодня о семье, о семейных традициях. А с какими семейными традициями пришлось там познакомиться? С чем, в этом смысле, японцы...
Мне нравится слово «пришлось».
Может быть, и не пришлось, может быть, было радостно. Но чем японский, в этом смысле, быт такой семейный похож и не похож на наш?
Я думаю, что семьи там более закрытые. Раз. Во-вторых, очень часто женщина не работает, работает мужчина. Надо сказать, что японки очень рациональны. В семье они выполняют как бы ведущую главную роль. Вот. Вообще шансов, если у мужчины, какой бы он красоты и невероятного ума ни был, если у него нет постоянной работы после университета, шансов жениться у него практически нет. Ни одна девушка за него замуж не выйдет. Первым делом, вот, так, материальный достаток, чтобы вот она могла рожать, сидеть дома, воспитывать детей, давать детям образование и так далее, и так далее. Это самое главное. Вот, могу вам сказать, мужчина отдает полностью все деньги жене. Мужчина ничего не остается, она ему выдает деньги на материальные расходы. При этом Внешне, на людях, конечно, муж, командир, жена не смеет сказать лишнего слова. Поэтому вот это было паразитно и странно, потому что у нас с женой всегда деньги как-то были общие, их и не было, в общем-то. Но когда не было, это тоже было общее отсутствие денег.
Вячеслав, а вот эти 15 лет, я все равно вот пытаюсь себе представить, и я не могу себе этого представить, что 15 лет вы живете в разных городах, как вы общались, как вы поддерживали вашу семейную жизнь.
Да, вот сейчас я тоже не могу себе представить. Ну вот, смотрите, вот это ваша русская реакция. Я не могу себе представить. Я тоже, если бы жил в Москве раньше, что это за чепуха такая? Разъезжается семья, распадается вообще в разные стороны. А в Японии японские женщины и мужчины нам завидовали.
Почему?
Ну, потому что, ой, вы живете как влюбленные, вы там 2-3 недели не встречаетесь, потом встречаетесь на короткий срок. Это так романтически, это так свежо, вы не надоедаете друг другу и так далее. То есть совершенно, ну, конечно, Япония – это совершенно другой взгляд на мир, то, что нам не свойственно. А так, да, что нас спасало? Ну, конечно, телефон. Японцы обычно редко звонят друг другу, а мы звонили при каждой свободной минуте. То рассказывали там новости, то ссорились иногда, да, обычное дело. Но мы постоянно вот были на связи, постоянно.
Ну, а вы согласны с теми японцами, которые считают, что это очень романтично и здорово?
Нет, я не согласен. Нет, я не согласен. Все-таки это было испытание. И испытание, и нашей любви, и семьи, и вот способности вот писать, оставаясь одиноким, без даже просто, ну, без женской помощи, без сына, которого мы очень любим и так далее. Конечно, нет, я не согласен с этим.
Вячеслав, а получая какие-то от друзей скудные сведения о вашей биографии, я услышала историю о том, как ваш сын полюбил японскую девушку, как благодаря этой любви она покрестилась.
Вот, да.
И как бы семья русских верующих православных людей и семья самураев в какой-то момент воссоединились. Но ведь вы говорите, семьи очень закрыты, вы, наверное, были каким-то варваром, не знаю, для японской семьи или профессор университета.
Как это было, расскажите.
Давайте я вам расскажу. Это действительно интересная очень история. Вот сын, как все японцы, он боялся там не найти работу, остаться без семьи, потому что, ну, он видел по нашей семье, как важно вот как-то иметь верного товарища и друга рядом. Вот, поэтому, когда он нашел работу, тут он начал искать жену. Получилось очень удачно. Он помогал при встрече, присутствовал на разных фирм, и понравился руководителю одной фирмы, вот, и этот руководитель фирмы сказал: «Сева, приезжай к нам в фирму, я тебя познакомлю с хорошей девушкой». Прямо так, ну, в Японии так обычно, вот, с рекомендацией. Он приехал, она ему понравилась, вот, и они начали встречаться. Но когда девушка, японка по имени Фумика, когда она, во-первых, из северной провинции Аомори, это вот провинция считается самой консервативной в Японии. Даже японцы говорят, что там жены до сих пор ходят на 3 шага сзади от мужчины. То есть муж идет, потом 3 шага, а потом идет женщина. Поэтому, когда она сказала, приехала домой и сказала: «Вот я встретила русского и хочу выйти за него замуж», вот, отец ей сказал: 3 года не смей ни за кого выходить, а через 3 года хоть за якудзу. Вот, то есть родители были очень испуганы эти и очень возражали, но бесполезно возражать любви, поэтому они продолжали встречаться, тайно, конечно, продолжали встречаться, но женились вот все-таки через 3 года. Мы хотели, и сын хотел, чтобы они венчались вот в храме, в Токио, в соборе, вот, и поэтому Фумика согласилась на это, и чтобы, ну, вот, стать православной, Она пошла в церковную школу. Там, чтобы принять православие, там нужно целый год заниматься этим. Поэтому, хотя она продолжала работать, а работают японцы очень тяжело, каждое воскресенье она вот на несколько часов, у нее был свой преподаватель там же, в соборе.
Это вот Николай До собор, да,
в Японии, совершенно верно, совершенно верно. Она ездила туда, вот с ней проводили все положенные уроки, и только после этого она приняла крещение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вячеслав Казакевич, поэт, писатель, профессор университета Тояма в Японии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Ну, а реакция родственников на переход дочки в иную культуру, в иную религию, какая-то была?
Вы знаете...
Знакомство с православием семьи произошло?
Да, произошло, безусловно, потому что вся семья собралась на венчание в Николай-До. Хорошо, что вы знаете это название родное такое.
Это собор в честь святого равноапостола Николая Японского, совершенно... того русского миссионера, который когда-то принес Японию, в Японию православную веру.
Правда, правда. Вот, поэтому, конечно, пел церковный хор, было очень красиво. Поэтому семья, ну, японцы вообще достаточно толерантны. То есть для них была главная проблема не православие. Главная проблема для них была вот то, что иностранец, русский, человек другой культуры и так далее. Вот это была главная проблема. Японцы очень часто для них, понимаете, вот даже венчание. В Японии полным-полно настроено таких поддельных алтарей, поддельных всяких часовенок, где просто за деньги устраивают свадьбу на европейский манер.
А, просто как шоу?
Да, просто как шоу. Поэтому японцы к этому привыкли. Но в соборе они увидели, что все-таки это очень серьезно. Это не так, как шоу в других местах.
Это таинство.
Да, 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 совершенно верно.
Они как-то делились с вами впечатлениями или...
Но насчет впечатлений это было трудно, потому что мы первый раз только встретились с нашими...
Прямо у алтаря.
Да, совершенно верно, с нашими родственниками из Аомори. Нет, с отцом и матерью мы встретились один раз раньше. Вот был обед такой, где мы, так сказать, познакомились, вот как бы помолвка, понимаете или нет.
Ну, да.
А с родственниками встретились только там. Семья старая, семья консервативная, семья... Ну, торговая такая семья, которая, у них давний бизнес и так далее. Вот поэтому, ну, это было очень интересно.
Вячеслав, наш общий с вами друг, ваш издатель, один из ваших издателей, Николай Филимонов, рассказывал мне, что существует некий снимок, где семья, когда уже родилась внучка, если я не ошибаюсь,
да.
Семья, снимок семьи вот этих суровых самурайских,
да.
Родителей и, так сказать, новоиспеченной православной семьи.
Угу.
То есть семьи стали... Внучка как-то соединила вот эти непримиримые
безусловно.
Культуры?
Безусловно. Когда родилась внучка, да, изменился и отец японский. Но мать была более приветствовала этот брак, наверное, потому что сама хотела как-то вот жить в городе, не оставаться в провинции, вот, и быть свободнее, вот, и... Вот не выбирать обязательно только японца и так далее. Я думаю, что женщины в Японии действительно вот как-то вот они вот не так закрепощены, как мужчины.
Вы сказали, когда рассказывали о вашем переезде, что одним из опасений для вас было то, а получится ли, а смогу ли я писать?
Да.
Дальше, во-первых, в новой культуре, а во-вторых, что даже сейчас, мне кажется, более таким... насущным и понятным для большинства слушателей в необходимости жить с женой в разных городах. Вот тут парадоксальная вещь возникает, на мой взгляд, потому что многие, наверное, считают, что вообще-то вот творчество, будь то писательское, поэтическое, художественное, не знаю, философское,
да.
Требует одиночества, такого вот некой изоляции, и наоборот, в принципе, хорошо, что никого рядом нет.
Да.
Вот я один живу в этом городе, я как-то вот в своих мыслях пишу, творю. А вы говорите про что-то обратное, что, наоборот, вы боялись, а как я без жены смогу творить, смогу ли? Вот расскажите про это. Для вас и вправду есть некая связка между возможностью творить и возможностью быть рядом с любимым человеком?
Я думаю, что если у тебя хорошая семья, если у тебя хорошая жена, то намного удобнее, прошу прощения за это слово, это совершенно не подходит к творчеству, но тем не менее, спокойнее на душе, и можно спокойнее отдаваться, японцы говорят, потоку и ветру, спокойнее отдаваться литературе, искусству, чему бы то ни было, когда ты чувствуешь, что за твоей спиной любящая тебя, уважающая тебя и интересующаяся тобой жена.
Я хочу сказать, Кость, что я тут недавно услышала, что Маргарита, жена Вячеслава, она вслух с удовольствием, с наслаждением читает его книги. Ну, то есть, которые она, наверное, знает уже наизусть, да?
Вслух кому?
Вот, вслух вот кому?
Это же,
конечно,
да?
же мне.
А, это особенно важно, мне кажется, подчеркнуть.
Да-да-да, она читает вслух мне и...
То есть, это музыка какая-то?
Нет, просто всегда в нашей семье была какая-то традиция, когда сын был маленький, мы читали ему Гоголя, читали русскую классику, вот. Но сын уехал, сейчас читать некому, внучка только подрастает, жена уже начинает читать ей тоже, ей 5 лет, она говорит и по-русски, и по-японски, вот. А сейчас вот, ну, читает мне. И поскольку она, ну, я думаю, да что думаю, уверен, она любит мои книги, поэтому читает иногда и то, что написал я.
Если мы заговорили о книгах, то я должна сказать, что с вашими книгами я познакомилась, ну, какое-то количество времени назад, и первая книга, которая попалась мне в руки, это «За мной придет единорог».
Да.
Вот. И, знаете, в этой книге, то есть описано на самом деле, ну, я должна сказать о впечатлениях, я не выдержу, потому что я... ваша поклонница вашего творчества.
Спасибо.
Над этой книжкой плачешь и смеешься. То есть я очень давно так громко не смеялась над книжками и так
громко не плакала,
не всхлипывала. Вот. И в этой книге описано всего одно, по-моему, одно лето там ребенка глазами ребенка. Вот его родители привозят в деревню и там оставляют к его жуткому неудовольствию. И за это лето происходит целая жизнь.
Да.
То есть, наверное, она как-то связана с вашими впечатлениями о
детстве. Да, безусловно.
Да. Вот вы прожили в этой книге, вы прожили такую жизнь за лето, но там вопрос у меня более такой серьезный и, я бы сказала, больной.
Так.
Вот как вы думаете, Вячеслав, вот современные дети, вот им доступна вот эта жизнь, которые проживают дети в деревне, вот с этим огромным количеством подробностей, какой-то живности, какими-то влюбленностями, деревенскими вот этими ребятами, которые никак не связаны ни с гаджетами, как говорят, ни с девайсами, как по-другому говорят. Вот вашей внучке будет доступно такое вот такое восприятие мира?
Не знаю, честно признаюсь. Вот. Но в то же время я считаю, что ничего плохого, в общем-то, в том, что 100 лет назад у ребенка в руках была какая-то деревянная лошадка и тряпичная кукла. Сейчас у него там вместо этих наивных и грубых игрушек какие-то другие игрушки. Это все те же игрушки для ребенка, я думаю. Я уверен совершенно. Знаете, было такое старое-старое стихотворение. Мальчики играют на горе, 300 тысяч лет уже играют, царства умирают на земле, детство никогда не умирает. Поэтому я думаю, с гаджетами или без гаджетов, у них прекрасное детство должно быть. А уж какое оно, этого мне трудно сказать сейчас.
Продолжим этот разговор после небольшой паузы. Напомню, сегодня мы говорим об осмыслении семейной жизни с поэтом, писателем, профессором университета Тояма в Японии Вячеславом Казакевичем. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».